Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вальсирующие с Путиным. Бывшая министерка иностранных дел Австрии Карин Кнайсель переехала жить в Петербург и перевезла туда своих пони. 5 лет назад она прославилась тем, что на ее свадьбе присутствовал сам Владимир Путин, и она танцевала с ним вальс. И это, мне кажется, хорошая метафора отношения к России, к Путину многих в сегодняшнем мире. Во Франции и Германии, в Индии, в Китае, в странах глобального юга. Недавние саммиты БРИКС и двадцатки так и не смогли осудить российскую агрессию в Украине. В чем причины такой поддержки России в мире? И как это может повлиять на ход войны? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Спустя несколько лет после танцев с Путиным экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель переехала в Россию, в одну из деревень в Рязанской области. Сейчас бывший политик активно критикует страны Евросоюза, антироссийские санкции, сотрудничает с Роснефтью и посещает военные мероприятия в России. Кнайсель собирается переезжать в Санкт-Петербург, а спецборд Минобороны доставил из Австрии двух ее пони. Сегодня в западных элитах по-прежнему нет консенсуса о Путине, и многие готовы вести с ним переговоры об окончании войны. Еще выше популярность Путина и России за пределами Запада, в Китае, Индии и странах глобального юга. Страны БРИКС, которые оформили самостоятельный союз, где большую роль играет Россия, противопоставляют себя Западу. Для стран глобального юга Россия стала альтернативой, попыткой дать отпор американскому империализму. Что же касается саммита G20, то по итогам встречи Россию даже побоялись упомянуть в коммюнике. Сколько вообще в мире стран, сколько миллиардов человек поддерживает Украину, видит в России агрессора и преступника и желает поражения России?
Обсудим эти темы с нашим первым сегодняшним гостем. Это Кирилл Рогов, политолог, директор проекта ReRussia. Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Ну, ты живешь в Австрии, следишь, наверное, за внутренней повесткой. Как вообще в Австрии относятся к этим эскападам бывшей министерки иностранных дел?
Ну, здесь, конечно, вокруг этого есть полемика и некоторая такая неловкость, которая царит вокруг этой истории, которая действительно немножко, она даже не укладывается в обычную проблематику, которую ты заявил в передаче. Это какая-то экзотическая совсем история. Что касается в целом, то, ну, как мы знаем из опросов, в Европе есть два как бы полюса в отношении к Украине и к России. Один полюс – это Балтийский пул стран. Все страны, которые окружают Балтийское море, стоят на позиции очень жесткой и твердой поддержки Украины и очень антироссийских настроений. Они как бы такие европейские ястребы. И есть пул стран, которые отличаются, их общественное мнение отличается более пророссийскими настроениями, они в меньшей степени готовы поддерживать Украину, то есть они как бы поддерживают ее, но с какими-то такими ужимками. Например, в этих странах меньше 50% отвечают утвердительно на вопрос, считают ли они правильным пролонгировать и как бы поддерживать санкции против России. Вот на этот вопрос утвердительно отвечают здесь меньше 50% людей. Что же это за страны? Это такой пул стран в Центральной и Востоке, и в Южной Европе. Сюда входят Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Греция и Кипр. И в этом пуле стран есть единственная страна, это все довольно бедные страны, как мы понимаем, есть единственная богатая страна, которая тяготеет к этому пулу стран, это действительно Австрия. У нее из старой Европы, из такой богатой Европы, это единственная страна, которая вот находится в этой же зоне.
Вот да, я хотел по Австрии немножко уточнить. Вообще, вот я глядя на австрийскую политику последних лет, даже не по военных лет, а вот еще раньше и до 2014 года, вот это вот элемент Путин-Ферштейрс, да, понимание Путина, то, как австрийский бизнес имел режим наибольшего благоприятствования. Даже Райффайзенбанк, фактически последний из крупных западных банков, остается в России. До сих пор можно из России, так сказать, совершать операции через австрийский Райффайзен. Вот это что? Это наследие какой-то особой восточной политики Австрии? То, что она действительно Остеррайх, восточное царство?
Я думаю, что это наследие, в значительной степени наследие политики нейтральной страны. Все-таки Австрия была нейтральной страной, и остается нейтральной страной, собственно говоря. И в этом смысле ее положение всегда было особенным. Но это положение было такое двусмысленное, имело особенность. Ведь Австрия была там до, может быть, второй половины 80-х годов такой очень периферийной для Европы страной, окруженной социалистическим лагерем с трех сторон, с одной дорогой, идущей на запад. И, собственно говоря, Бруно Крайский когда-то совершал огромные усилия, чтобы вытащить Австрию из этой вот, из этого состояния нейтральной дыры, в состояние некоторой нейтральной площадки, да, перетягивая сюда международные организации.
И шпионов, часть политики шпионов, Крайского, да, как раз то, что Вена стала шпионским гнездом.
Да, да, здесь есть такое положение в Конституции, что шпионаж не запрещен, если он не направлен против Австрии. То
есть не помню, как интересно, я не знал.
Ага. Да, не уверен, что в Конституции может быть законник, но есть такое специальное, это узаконено. Да, да. Как бы Австрия пыталась занять некоторую свою нишу в Европе. Эта ниша была ниша нейтральной страны. У нее были некоторые проблемы. Ну, вот, действительно, она была как бы с краю в таком, окруженная этим социалистическим блоком, и она пыталась найти вот эту нишу, и ее нашла. И до сих пор такие феномены, как Райффайзенбанк, надо иметь в виду, на самом деле, что при том, что там весь мир соблюдает санкции, и главное это принципы, но существуют еще некоторые нужды, острые нужды, например, и мы знаем, что какие-то транзакции между Россией и западными странами проходят, и нужны какие-то каналы, чтобы они проходили. И такие каналы, такие запасные маргинальные каналы взаимодействия, они не существовали в советское время. И это такая, ну, часть политики конфронтации, это наличие каналов, выделенных каналов какого-то взаимодействия необходимого. Вот, мы имеем то, что имеем, да, и среди населения здесь, как я уже сказал, самая низкая приверженность вот к принципам такого жесткого отношения, жесткого последовательной поддержки Украины и жесткого отношения к России, самая низкая приверженность среди богатых стран Европы здесь.
Плюс еще транзитный узел энергоресурсов, вот эти все трубопроводы проводят. Я вспоминаю один старый Джеймс Бондовский фильм, где вот как раз Бонд в капсуле, да, переправляется на территорию Восточного блока по вот этим вот трубопроводам. То есть это действительно такое еще, кроме того, очень сильная энергетическая тема. Австрия до последнего времени, она, по-моему, очень сильно зависела от российского нефтегазового экспорта.
Да, абсолютно, это было так, и мы понимаем, что это был экспорт в Европу, это просто хаб, да, вход в Европу. Здесь было очень много российской энергии в энергопотреблении. Там, я сейчас не буду с цифрами врать, я помню, что цифра что-то такое 45%, но в какой момент и чего, сейчас не помню, поэтому не буду оставить. В общем, это была очень большая часть экономики, этот газ. И мы понимаем, что как только у тебя появляется такой источник, что ты являешься вот хабом, через который идет дешевый газ российский, то у тебя большая часть экономики садится на это. Да? У нее выстраивается в ней так, вся рентабельность, она выстраивается вокруг этого. И это очень трудно отключить поворотом вентиля. Да? У тебя потом окажется, что и так это до некоторой степени объясняет специфику австрийского отношения. Потому что, ну, если люди работают, если у них рентабельность бизнеса была завязана на эти поставки, и вдруг они прекратились, что делать? Почему они должны радоваться этому? Конечно, они будут не очень радоваться. И чтобы перейти в другое состояние, нужно, безусловно, время. Нужно найти способы, как-то это компенсировать, что-то сделать, как-то заменить. И в этом смысле я отношусь к таким голубям и таким Европа-ферштейером, да, то есть я все время призываю понять и Германию, и Австрию в том, как им сложно с этим приходится, потому что и у обеих стран огромная часть промышленности, конкурентоспособность промышленности была завязана на эти поставки.
На российские энергоресурсы. Да, Кирилл, вот тут как раз и хотел я перекинуть мостик к следующему моему вопросу. Как нам вообще воспринимать позицию Германии и Австрии? И, кстати, вот этот вот нашумевший недавний опрос ФБК. Мы не знаем точно, да, какая методология там использовалась, какая была выборка, но цифры совершенно шокирующие лично для меня. 35% жителей Германии оценили свое отношение к Путину как скорее позитивные, 34% как скорее негативные, 23% нейтральные. Во Франции 43% скорее позитивные к Путину, 39% скорее негативные и 7% нейтральные. И кроме того, самый популярный ответ на вопрос о том, кто начал войну в Украине, США. Ответ Путин занимает второе место. Вот насколько релевантны, на твой взгляд, такие цифры?
С точки зрения тех вопросов, которые я вижу, за которыми я слежу, про которые мы знаем методологию, в которых есть свои, может быть, проблемы, но мы более-менее, для нас тут там все прозрачно, они многолетние, это очень экзотические цифры. Здесь такое ощущение, что, не знаю, взяли... То есть я представляю себе, что в Европе есть анклавы и социальные группы, социальные слои, в которых это можно получить.
Условно, избиратели электората АФД немецкий.
Ну да, например, да, да. Я думаю, что если какой-нибудь провинциальный городок на востоке Германии опросить, то можно получить такие цифры, да, как что-то близкое к этому. Но в целом по Европе я не вижу таких цифр ни в каких других опросах. Так что не берусь это...
Но в целом в Европе все-таки существует раскол, вот как ты уже с самого начала определил, такой, так скажем, блок постсоветских стран, ну, не будем их даже так называть, им самим это не очень не симпатично, но блок балтийских стран, Британия, Польша, да, они, так сказать...
Скандинавия.
Да, Скандинавия. Да.
Балтия, Скандинавия, Британия и даже Нидерланды, и Польша. Вот прям все по берегам.
Такой, да, восточный, северный, северо-восточный блок. И с другой стороны, вот такой центральный, юго-западный блок, куда относятся в том числе и гранды Евросоюза, Франция и Германия. Проходит ли такой раскол по Евросоюзу между этими двумя блоками?
Это нельзя назвать расколом, потому что как это выглядит в общеевропейских опросах? Там, скажем, вопросы поддержки там Украины, там обычно разные, какие меры поддержки. И вот там меры поддержки в разные, как будут в Балтийском блоке, это будет 72%, да, вот поддержка, не знаю, предоставление Украине материальной и финансовой помощи. Весь этот Балтийский блок, он будет 72-82% по странам поддерживать такую меру. Значит, тот блок, который мы описали вот до этого, это Венгрия, Чехия, Словакия, Австрия, Болгария, Кипр, Греция. И в этом блоке поддержка будет 35%, да, то есть в два раза ниже примерно, 35-45, даже скажем так. Такой мир, может быть, по 48, но вот такая вот какая-то. Но есть еще такая старая большая Европа, это Германия, Франция, Италия, где будет поддержка около 60 этой меры. И поэтому это не раскол, потому что у тебя в центре есть вот этот большой блок Германии, Франции и Италии, который, он по весу очень значительный, и он между ними находится. Так что это не вполне раскол. В том, что вот в этом противопоставлении севера и юга, там есть интересное, что ведь постсоветскими являются и Польша, и Балтийские страны, но они очень, значит, стоят на позициях антироссийских, проукраинских. Здесь, на юге, это не постсоветскость. Здесь есть, возможно, некий славянский элемент. Есть большое значение имеет как бы экономика и то, что это бедные страны. В этих странах очень низкие уровни удовлетворенности, в общем, положением дел. Они ниже, чем среднеевропейские. И, видимо, острее экономические проблемы чувствуются. Но если вернуться к Европе в целом, к этому расколу, ну, это вот не раскол. Ведь на самом деле то, что мы знаем как Европа, это всегда, сегодняшняя Европа, это всегда был некоторый такой трейд-офф между ценностями и интересами рынка. И всегда такой русский максимализм, он заключался в том, что русские предъявляют Европе все претензии. А где же ваши ценности? А, вы сами их не соблюдаете, ну тогда Бога нет и все можно. Это вот такой русский максимализм в то время, как Европа, это такое неповоротливое, как бы медленный организм, в котором идет постоянная торговля между ценностями и интересами рынка, интересами экономики. И они борются между собой, они то одни оказывают большее давление, то другие, и они находят какой-то курс. И это формирование этого курса – это такой неповоротливый и длительный процесс, в котором нужно найти некоторое большинство центристское, которое вот сформирует этот якорь длинной стратегии. Но другое дело, что если якорь, этот вот вес длинной стратегии, он сформирован, то он обратно тоже будет разворачиваться очень долго.
Очень долго, да. Два вопроса еще хотел я обсудить. Первый – это можно ли сказать сейчас по состоянию на осень 2023 года, что фактически санкционная политика неэффективна? Мы видим, как Россия получает деньги по-прежнему от нефтяного экспорта, нефть уже уходит за сотню, как на ходе наладила она параллельный импорт комплектующих, может более-менее обеспечивать военное производство.
Мы можем, мне кажется, сказать на сегодня так, что санкционная политика неэффективна, когда ты имеешь очень низкоэффективно, в ней есть эффект, он долгосрочный эффект, он есть и он будет сказываться, но в краткосрочном периоде она низкоэффективна, когда ты имеешь дело с большой экономикой, зарабатывающей на экспорте ограниченного ресурса. Да? Вот, в частности, нефти, энергоносители, как зарабатывает Россия. Выясняется, что ты либо должен, ты не можешь ее выбросить с рынка этого ресурса, а любые попытки сжать ее присутствие на этом рынке ведут к росту цен. С помощью высоких доходов от этого экспорта страна может микшировать те ограничения и те дополнительные издержки, которые накладывают на нее санкции, покупать более дорогой импорт, пускай даже и хуже, оплачивать сложную логистику. И, в общем, это оказывается необоримой штукой пока. Вот не просто санкции неэффективны, а вот сочетание санкций и места России на энергетическом рынке, оказывается такой снижающий эффективность сочетания.
И последний вопрос. Вот учитывая то, о чем мы говорили, это тренд усталость от войны, усталость от украинских беженцев, желание как-то все это поскорее закончить, это будет нарастать в Европе?
Мы посмотрим. Я в Европе, в европейских опросах пока не чувствуется сильной усталости от войны. Конечно, спала тот ажиотаж и та эмоциональная взвинченность, которая была, скажем, год назад, весь прошлый год, весь прошлый сезон она присутствовала. Она ушла, и все выглядит как бы более буднично. И с украинскими беженцами их надо продолжать содержать, там помогать им. И в этом тоже есть некоторая, не то что усталость, но какая-то уже будничность. Но на самом деле такое эмоциональное отношение к России, эмоционально негативное отношение к России, ощущение опасностей, которые надвигаются на Европу, оно сохраняется, оно довольно сильное. И мы это видим по некоторым стратегическим решениям, по тому, например, как европейцы относятся к идее увеличения расходов на оборону. Сегодня в течение долгого времени Европа осознавала, что ее оборонный потенциал ослаб, и что ей надо увеличить расходы на оборону. Принимались всякие решения про 2% бюджета, 2% ВВП надо тратить на оборону, но они не выполнялись, потому что на национальном уровне правительства не могли их провести, потому что избиратели не понимали, зачем тратить на оборону, зачем деньги выбрасывать на это дело. Сегодня это изменилось, и это показывает, что долгосрочно Европа видит российскую угрозу, намерена ее и учитывать, намерена ей сопротивляться и выстраивать долгосрочные стратегии противодействия этой угрозе, даже если и усталость в помощи Украине наблюдается в моменте.
Ну да, и будем надеяться, что вот, как Кирилл, как ты сказал, что европейский пароход очень большой и тяжелый, но если он уже встал на определенный курс, то он уже будет им идти, как вся эта машина согласований и бюрократических и бизнес интересов. Кирилл, спасибо большое. У нас на связи был политолог Кирилл Рогов, директор проекта ReRussia из Вены. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, кто, как и почему готов понимать и слышать Россию на Западе. Почему до сих пор такое количество людей в мире готовы принимать позицию России относительно войны в Украине. Рассуждает об этом независимая журналистка из Германии Ирина Мартин.
Есть еще, помимо этого, немцы, которые, опять-таки, повторяют те же самые нарративы. Они родились в Германии. Они здесь выросли. Они, непонятно, откуда они берут эти новости. Они берут их из РТ. У них друзья русские. Недавно я встречалась с мужчиной, который говорил мне, мой друг Антон сказал мне, ну вот, да, что, значит, это НАТО напало на Россию или собиралась напасть на Россию, и в связи с этой агрессией Россия вынуждена была защищаться. Он сам немец. Ну вот у него есть такой информант. Есть еще люди, это большая группа, кстати, которая так называемые пацифисты. Они против поставок оружия. Они как бы против войны, они вроде бы как поддерживают Украину, но они совершенно категорически против поставок оружия. Они пишут петиции на имя Олафа Шольца. И их довольно много. Но в целом, на самом деле, настроение, ну, можно судить, там в Берлине я была, во Франкфурте или в Кёльне, таких людей не очень большой процент. Да? То есть большинство людей, они... Ну, равнодушно, они устали от войны, да, им надоело. Таких тоже, ну, довольно много, их правда очень много. Они просто не хотят слушать про эту войну больше. Ну, она длится очень долго. И чем дольше она длится, тем больше растет процент таких людей. То есть в начале войны поддержка Украины была, это было видно по этим демонстрациям, да, она была очень большая. А сейчас... Ну, как-то все пытаются как-то сказать, что надо бы мириться, ну, надо бы как-то, ну, очень жаль, что такая ситуация вот продолжается, но нам бы вот как бы всем хотелось, чтобы она очень закончилась бы поскорее, да, мы устали просто от этого. Хотя, опять-таки, активистов, ну, с обеих сторон, ну, как бы хватает, да, то есть и русских очень много, которые проводят свои акции, в свою очередь, они поддерживают украинцев, собирают деньги и так далее, в Германии их тоже очень много. Но... Ну, очевидно, что, ну, вот в Трептов-парке в этом году было нападение на Ольгу Романову со стороны вот такого вот, их называют здесь путинферште, пониматели или, так сказать, ну, люди, которые понимают Путина, да, он пытался напасть, атаковать ребят, которые поддерживали Украину, они были с украинским флагом.
Ирина Мартин, независимая журналистка из Германии. А к нам присоединяется по скайпу Руслан Сулейманов, востоковед, автор телеграм-канала «Сулейманов». Добрый день, Руслан.
Добрый день, здравствуйте.
Вы знаете, я о чем хотел с вами поговорить? Глобально посмотреть на всю эту проблему. В мире уже 8 миллиардов человек. Запад, по крайней мере тот, который охватывает блок НАТО, это около 1 миллиарда человек. Вот этот 1 миллиард человек, его правительство более или менее заявили открыто о поддержке Украины, о том, что они осуждают Россию, российскую агрессию. А что остальные 7 миллиардов человек? Как они смотрят на эту войну и кого они поддерживают в этой войне? Вот об этом хотел с вами поговорить, учитывая тем более ваш опыт в Азии, в странах Азии. Все мы следили за тем, как вы недавно были в Афганистане в тюрьме у Талибана. Коллеги наши как раз с вами об этом поговорили. Ну вот хотел бы начать, скажем, с саммит БРИКС. Да, ведь это фактически антизападный альянс формируется, который совершенно не формирует свою позицию по войне в Украине.
Да, я с вами согласен. Конечно, есть вопросы к этим странам, и главный из них, а какова их позиция. И учитывая разность вот этих государств, разность их подходов, вообще, на мой взгляд, не приходится говорить о том, что они, в принципе, в состоянии выработать какую-то единую позицию. Это действительно попытка продемонстрировать какую-то свою самостийность, отличие своей позиции от западной и, в принципе, не следовать, скажем так, в русле западной политики, но и говорить о том, что вот все эти страны как-то единодушно поддерживают Кремль, конечно, нельзя. У каждой из этих стран, возьмите хотя бы Китай или Индию, своя специфическая игра, свои специфические отношения с теми же Соединенными Штатами Америки. Поэтому, я полагаю, это очень, возможно, такая удобная вещь для кремлевской пропаганды, которая говорит о том, что вот сколько у нас союзников. Но если мы копнем глубже, то нет никаких союзников. На том же саммите говорилось о том, что вот сейчас присоединятся и арабские страны, и Иран. Но сколько противоречий, сколько проблем у Москвы, скажем, с тем же Тегераном. Буквально в июле был тяжелейший дипломатический скандал между Россией и Ираном из-за трех островов в Ормузском проливе. И этих противоречий очень много. Поэтому то, что эти страны не выразили такую однозначную поддержку Украине, это объяснимо тем, что да, у них вот такие специфические отношения и с Россией тоже, и экономическая зависимость. Но, повторюсь, говорить о том, что они поддерживают Кремль, конечно, нельзя.
Ну, поддерживают нет, но, может быть, как вот сформулировать их позицию, определить? Такой эгоистичный нейтралитет.
Эгоистичный нейтралитет, да, который основывается на таком экономическом, шкурном, что ли, интересе. Я могу сказать, например, про Египет, где я какое-то время работал. Там, с одной стороны, есть сторонники Путина, люди, которые считают, что война идет не в Украине, а между Россией и НАТО. С другой стороны, конечно, есть огромная экономическая зависимость от России в поставках пшеницы, в поставках подсолнечного масла, и поэтому выражать такую однозначную антироссийскую, антикремлевскую позицию для них себе дороже.
А в целом арабский мир можно? Я понимаю, конечно, огромное количество противоречий, но как-то сформулировать позицию арабского мира? Мы видим, например, как сейчас Саудовская Аравия играет на поле России, нагоняя цену на нефть уже до $100.
Никакой единой позиции в арабском мире нет. 22 государства, которые очень не похожи, между которыми очень много конфликтов. Между некоторыми из этих стран разорваны дипломатические отношения, как, например, между Алжиром и Марокко. Единственная страна, которая однозначно выразила поддержку Кремлю, это Сирия. Но это и понятно, там военное присутствие, там полная зависимость режима Асада от Кремля. Что касается остальных стран, то там все гораздо сложнее. Представители Ливии и Ливана в своих заявлениях, конкретно в заявлениях Министерства иностранных дел, осуждали российскую агрессию в Украине. Что касается других стран, скажем, стран Персидского залива, то они стараются лавировать и даже играть какую-то посредническую роль, как это делает, например, Саудовская Аравия, которая участвовала в обмене военнопленных в прошлом году, когда Кремль выдал Украине более 200 украинских военнослужащих, получив при этом Виктора Медведчука.
Да. Точно так же, я думаю, лавирует Турция, да? Вот я слежу за вашими, как вы комментируете это, и мы с вами тоже обсуждали в этой студии политику Эрдогана. То же самое, да, лавирование, его нельзя однозначно причислить к одному из лагерей.
Нельзя причислить, и Эрдогану очень важна вот эта уникальная специфическая роль, когда он вроде бы и член НАТО, но не ввел антироссийские санкции, не закрыл воздушное пространство для российских самолетов и пытается играть роль посредника, а это уже в свою очередь он использует как, по сути, внутриполитический фактор, потому что были всеобщие выборы в мае, в следующем году в Турции предстоят муниципальные выборы, и за счет вот этих внешнеполитических действий, покуда в Турции тяжелейшая экономическая ситуация, Эрдоган пытается заработать какие-то очки у населения.
Я хотел бы вернуться к БРИКС. Недавнее расширение до 11. И вообще, если посмотреть, БРИКС, они производят вообще реальные силы. Они ВВП сопоставимы с семеркой. То, что они вместе производят с Индией, с Китаем. Они представляют ли из себя реальную политическую силу? И вот, может быть, даже шире я хотел вопрос задать. Может быть, действительно в долгосрочной перспективе Путин, Россия делают ставку на вот этот вот постзападный мир?
На декларативном уровне, конечно, они делают ставку на незападный мир. И в хвост, и в гриву кричат о том, что Россия – локомотив так называемого глобального юга, всех униженных и оскорбленных, всех тех, кто пострадал от западного колониализма. Но на практике мы не видим какого-то союза. Даже тот же БРИКС – это просто какие-то регулярные или нерегулярные собрания представителей стран БРИКС, да, которые даже не имеют какой-то единой позиции по внешней политике. Между самими странами-членами БРИКС есть определенные разногласия и противоречия. И поэтому нет, я не вижу каких-то больших перспектив, чтобы вот это объединение просто очень разных, очень непохожих стран переросло в какой-то единый политический фронт.
Но Россия, мне кажется, очень интересна, если смотреть и пропагандистские весь аппарат, и Russia Today, модерирует свой такой антиколониальный месседж. Вот как в 20 веке Советский Союз был таким антиколониальным знаменем, все движение неприсоединения, и сейчас, мне кажется, тоже, да, кремлевская пропаганда очень сильно педалирует вот эту тему, что мы вместе противостоим Америке, в том числе вы у себя там на африканском или на азиатском континенте, а мы в Украине.
Полностью с вами согласен, и это ощущалось, скажем, на том же Ближнем Востоке, что вот эта риторика находит какой-то отклик в сердцах, скажем, тех же арабов, да, арабской улицы, которая видит вообще в Путине такого стронгмена, человека, который защищает всех слабых, всех, опять же, обездоленных, но когда стало понятно, что вот эта история с войной затягивается, когда стало понятно, какие зверства творит российская армия в Украине, в общем-то, вот этот флёр, вот это очарование как-то прошло, и я, общаясь с некоторыми своими арабскими товарищами, замечаю, как нет у них уже того блеска в глазах, который был в первые недели войны. Так что проходит вот это очарование, вот эта поддержка путинской риторикой.
А осталось ли где-то вот в мире, да, в том большом регионе, по которому вы путешествуете, где вы общаетесь с людьми, вот эта мягкая сила России? Потому что вот я поделюсь своими ощущениями и мои опыты, да, общения с людьми за пределами западной сферы. Каждый раз я вот как представитель России, речь идет это там и 30, и 20 лет назад было, сразу ты получаешь какой-то кредит уважения. И люди начинают говорить, что вот да, вы представляли из себя значимую силу, альтернативную Соединенным Штатам. И вот, так сказать, будь проклят Горбачев, он развалил Советский Союз, и у нас ушла единственная альтернатива, нам сейчас осталось только идти к американцам. Мне это говорили левые интеллектуалы в Мексике, левые, так сказать, университетские профессора в Индии. И вот я понимал, что за этим всем стоит какая-то очень большая мягкая сила, которую наработал Советский Союз. Что-то от этого осталось? Россия может это капитализировать сейчас?
Вообще, с культурной точки зрения, на Ближнем Востоке Россию очень ценят и уважают, переводят книги даже современных российских писателей, например, на книжных полках в Тегеране вы можете найти переводы Людмилы Улицкой или Дмитрия Глуховского на персидский язык. Но те же иранцы, скажем, они отделяют вот русскую культуру от российской политики, и для многих очень памятны события прошлого, позапрошлого века, и для многих Россия воспринимается в том числе как колониальная страна, захватническая страна. Так что здесь нужно разделять. Но что говорить о сегодняшнем дне, то, на мой взгляд, конечно, никакой серьезной мягкой силы нет, потому что, я полагаю, вот те люди, которые отвечают за эту мягкую силу, вот тот же «Русский дом», они не справляются со своими задачами. Вот в том же Афганистане, где я недавно побывал, есть «Русский дом». Чем занимается «Русский дом»? Он проводит круглые столы по ситуации в Украине, куда приглашает афганцев, знающих русский язык, которые высказываются в поддержку Кремля. Вот чем занимается «Русский дом». И, конечно, говорить о каких-то масштабных культурных проектах не приходится. Вот опять же, в том же Афганистане целая сеть турецких школ, там больше 7 тысяч школьников одновременно обучаются. Вот это я понимаю, мягкая сила, вот это я понимаю, влияние. Россия таким влиянием похвастаться не может.
А вообще союз Москвы с талибами – это экзотика какая-то или из этого что-то может серьезное вырасти?
Пока я не вижу, чтобы из этого что-то серьезное могло вырасти. Для России важно иметь контакт с талибами, при том, что они, напомню, по-прежнему запрещенная в России террористическая организация. Да. Но это такой все-таки альтернативный экономический маршрут. И в Кремле, я думаю, это держит в уме. В сентябре прошлого года была достигнута крупная сделка по поставкам топлива, пшеницы, муки и так далее из России в Афганистан. Но талибы пока, как я понимаю, недовольны тем, как реализуется эта сделка. То есть Россия настолько увязла в войне в Украине, что она не может выполнять свои обязательства и перед талибами тоже.
А как влияет это на отношения Москвы с Пакистаном? Вот же действительно мощная региональная сила.
С Пакистаном, как я понимаю, особых противоречий нет. Есть сотрудничество и в военной, и в оборонной сфере. Но исторически в Пакистане очень большое западное влияние, скажем, американское влияние. И как я могу судить, все-таки Исламабад пока больше отдает предпочтение Вашингтону, нежели Москве.
А в индопакистанских отношениях Россия, конечно, можно бы считаться более союзником Индии?
Здесь трудно судить. Россия пытается занимать какую-то равноудаленную позицию, но если смотреть хотя бы по экономическим показателям, то Индия, конечно, приоритет. Вот прирост, скажем, товарооборота за последний год, я видел по цифрам «Нью-Йорк Таймс», там больше 300%, по-моему, самый высокий процент, с кем Россия после начала войны нарастила свои экономические отношения. Поэтому Индия как-то поближе к Кремлю, чем Пакистан.
Понятно. Руслан, спасибо большое за этот рассказ. С нами на связи был Руслан Сулейманов, востоковед, автор телеграм-канала «Сулейманов». А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как относятся к России и к Путину в различных частях мира. В Европе, и в Китае, и в Индии, и в Третьем мире. Потому что действительно осуждение, однозначное осуждение России и российской агрессии в Украине – это удел значительно небольшой части человечества. Существует много миллиардов людей, живут в странах, которые сохраняют, как мы в наших предыдущих частях говорили, некий такой любопытствующий, эгоистичный нейтралитет по отношению к России. Так в самом деле, сколько людей в этой войне поддерживают Россию, сколько поддерживают Украину? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
Мы знаем, что в европейских странах объективный кризис парламентской демократии того типа, который сложился в 20 веке, и ответа на этот кризис пока политические партии дать не могут. Появляется огромное количество популистских партий. Путин – популистский лидер. Путин на самом деле передовик в области вот этих правопопулистских тенденций. Человек, который в значительной мере изобрел тот современный европейский правопопулизм, на который сейчас опираются многие европейские партии и лидеры. Та же самая Марин Ле Пен. Нет, хоть она и дочь своего отца, ее можно назвать и ученицей Путина одновременно. Человек, который на правопопулистских лозунгах собирал левых избирателей, нет, которые готовы были за нее голосовать. Ровно так, как действовал в значительной мере Путин в свое время. Я думаю, именно поэтому он хорошо ложится на те приблизительно 20%, это очень немало, в среднем европейского электората, который, с одной стороны, не поддерживает Украину, и либо боится втягивания в войну, либо просто не хочет поддерживать Украину ни при каких обстоятельствах и верит в российские пропагандистские нарративы. Но есть люди, которые напрямую настроены на взаимодействие с Россией. Это скорее новые политики. Большинство из них это не те, кто десятилетиями сотрудничал с Россией, а те, кто появился вообще как альтернатива для Германии на политической арене в последние там, 10-15 лет. Их много, но в среднем существует такой класс молодых политиков, которые готовы поддерживать Путина, потому что их цель – это продемонстрировать своим избирателям альтернативу. И с этой точки зрения Путин для них приблизительно такой же символ, как для многих россиян Сталин, который придет, порядок наведет, но при этом самого по себе Сталина и сталинизм они не поддерживают.
Политолог Иван Преображенский в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу из Праги политолог Александр Морозов. Саш, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Я хочу сейчас вернуться к посту в Фейсбуке пару дней назад, который ты написал. Да ты там вспоминал нашего давнего знакомого, политолога от нас ушедшего Глеба Павловского. В конце 2014 года, уже после аннексии Крыма, после Донбасса, он писал книгу и задавался вопросом о том, справится ли Запад с системой РФ. И ты спросил его, что ты читаешь, он сказал, читаю длинную телеграмму Кеннона. То есть и ты тогда написал, мне очень понравилось, хочется наш разговор структурировать вокруг этих трех тем, что у Запада есть три стратегии в отношении России. Условно говоря, фултонская речь Черчилля – это стратегия конфликта цивилизации, противоборства с Россией. Это стратегия длинной телеграммы Кеннона, да, это стратегия сдерживания, что в итоге и было во всем послевоенном мире. И третье – это такая, то, что немцы называют «вандель-дурхандель» – перемены через торговлю. Вот, то есть это торговля с Россией, вот торговля размягчит Россию, размягчит авторитаризм. И вот как кажется, что Запад, он не способен, да, снова вернуться к вот этой фултонской стратегии. Это прежнее старое доброе сдерживание, пусть Россия делает, что хочет, лишь бы на нас она не бросала атомную бомбу.
Да, действительно, как бы, что называется, три стратегии, и четвертой не бывать. То есть трудно себе помыслить что-то еще, если учитывать, что так называемый Запад или страны старых демократий, их альянс, они не ставят себе цели, значит, ну, какой-то воспитательной цели, или тем более цели перестройки другой страны своими силами. Они опираются всегда на какой-то идущий внутри страны процесс. Да, если имеются какие-то большие демократические силы, то, конечно, их разные страны, особенно демократические страны, активно поддерживают, сочувствуют им и, конечно, желают, чтобы эти изменения состоялись. Но сами они не являются инициаторами. Поэтому, действительно, надо сказать, что концепция фултоновской речи, и сегодня есть ее сторонники, в частности, ну, очевидно, что Борис Джонсон с его колонкой недавней, он как раз выступает с этих позиций. Он режим Путина не просто неакцептируем, неприемлем, но он должен быть все-таки разрушен в результате. Но, конечно, и после Второй мировой войны не случайно победила длинная телеграмма Кеннона, потому что она неимоверно реалистична. Она построена на том, что не надо самому Западу делать акцент на конфликте цивилизации, не нужно втягиваться в диалог с Советами на этом уровне. Это невыгодно, или в борьбу с ним. А достаточно просто тонкими действиями давать русским по рукам, ну тогда Russians, да, как бы советским, по рукам, ограничивать их экспансионистские намерения, но при этом исходить из того, что в любом случае Советский Союз, а сейчас Россия, заведомо слабее, и поэтому просто идущая во времени конкуренция, она не выдержит. Так оно и оказалось. В этом смысле слова «стратегия Кеннона», она была верна.
Ну, то есть, говоря о парадигмах, можно сказать, что мы ни в коем случае не говорим о парадигме Второй мировой войны. Разрушить Германию как мировое зло. А скорее, это парадигма войны в Афганистане, дать советам втянуться в какой-то длинный конфликт и руками, собственно, афганцев через ближний Пакистан снабжать их оружием и потихоньку из этого колосса высасывать силы.
Да, и тем более, что я думаю, что сейчас многие аналитики, глядя на происходящее, считают, что, вообще говоря, происходящее в России, оно, в общем, подтверждает правоту тех мер сдерживания, которые, как бы, и той политики сдерживания, которая началась активно после вторжения в Украину вот уже в феврале прошлого года. И довольно быстро дает результат, потому что прошло полтора года. Значит, политически явно, что дела Путина плохи. Как бы уже у него уже ноют в стране, внутри страны его собственные сторонники, все эти Z-блогеры, да, там пишут, что все проваливается, мы терпим поражение. Одновременно у него вот все эти эпизоды, связанные, значит, с Пригожиным. То есть никто не может сказать, глядя снаружи сейчас, что дела у Путина идут хорошо. То есть они, как правильно пишут многие эксперты, ресурс большой у России, как бы он, значит, это понятно, полностью обрезать экономические возможности – это просто нереалистично одним ударом. Взаимодействие с ним. Но тенденция очевидна. Он, так сказать, система разрушается, она деформируется. Деформируется довольно быстро. Так что я бы сказал, что здесь хорошие люди, наверное, смотрят и думают, ну да, все неплохо получается.
Но, с другой стороны, все-таки, возвращаясь к Павловскому, он всегда говорил о вот этой вот протеическом, да, и верткости, юркости системы УРФ, которая уходит, выныривает из любой ситуации. И вот сейчас, глядя на то, что мы ожидали произойдет, да, после начала войны, обвал, внутриполитический обвал, а вот сейчас санкции, а вот сейчас нефть, а вот сейчас все-все-все ресурсы кончатся, мы видим, как эта система переизобрела себя, сконсолидировалась и вынырнула снова из этой ситуации.
Нет, не соглашусь с такой интерпретацией. Если бы сейчас разговор, наш диалог с Павловским продолжался, я ему сказал бы, посмотри, как бы она не вывернулась. И та верткость, которая была у системы до того, как Путин ввязался в эту колоссальную ошибочную военную авантюру, которая обрушила на него весь мир, той верткости больше нет. Потому что Путин, потерял на самом деле все те возможности влияния на мировую политику, которые у него были до февраля прошлого года, а они у него были действительно и все.
Секунду,
то, о чем...
Саша, а вот тут немножко прерву, уточню. Да. А потерял ли? Вот мы сейчас только что с Русланом Сулеймановым обсуждали саммит БРИКС, саммит двадцатки. Да там вообще как войны не происходит. Они даже на двадцатке не смогли ничего антивоенного произвести со всеми, так сказать, западными лидерами там в присутствии. Вот хорошо, как бы давайте за мир, а БРИКС вообще фактически пророссийский блок. Может быть, вот эта вот ставка на незападный мир, она начинает срабатывать, и параллельно импорт идет, и нефть понемножку, пусть и с дисконтом туда торгуется.
Нет, нет. Дело в том, что те возможности, которые были несопоставимы с нынешними, потому что все эти страны, ведь для них все равно Путин – это близкий им человек, конечно, по типу политического руководства, по своим личным политическим стратегиям, но он, очевидно для всех, что он вышел далеко за рамки и, так сказать, наносит ущерб и глобальному взаимодействию. И я не считаю, что его кто-то поддерживает там. Не вмешиваются, да, занимают позицию этого нейтралитета, о котором ты правильно говоришь. Это, безусловно, так, потому что земной шар большой, многие страны далеко. И, скажем, там в Юго-Восточной Азии Филиппины и Сингапур занимают четкую позицию, а другие страны занимают позицию нейтралитета. Но это вовсе не поддержка. То есть нейтралитет нельзя рассматривать как поддержку того, что делает Путин. Со скорбью смотрят на то, что Путин разрушает экономические и политические коммуникации. Никто не знает, как это прекратить, вот так можно сказать. Не вмешиваются, потому что не знают, как на это повлиять. Но действительно, до того, что сейчас происходит, до этой войны, Путин мог рассчитывать быть и каким-то там идейным лидером и правого интернационала в Европе, одним из лидеров глобального альянса, антиамериканского альянса. Сейчас он на это претендовать совершенно не может. Он не может выехать из страны, его контакты ограничены. Больше того, самое важное сегодня, это то первое, что Путин перестал быть вообще вот этим шерпой российской экономики на глобальном рынке. Раньше как бы все эти большие контракты, госкорпорации, они двигались, и Путин как бы шел впереди этих, на глобальном рынке, впереди этих компаний в мировой политике. Теперь этой функции у него нет, она обрезана. Дальше, он выступал и успешно там каким-то одним из акторов в политике мирного урегулирования глобальной. Да, там. И это признавали, что... признавали вплоть до того, что даже в Сирии, да, совместно действовали вместе с ним. Теперь он из всего этого выбыл. Он вылетел из всех политических коммуникаций. И он, кроме всего прочего, окружающий мир сейчас считает, и не без оснований, что он перестал быть даже вот этим арбитром для собственной силовой бюрократии. Настолько ослабили его позиции.
Но при этом Запад не готов додавливать Путина, не готов идти на окончательное поражение России в Украине. Вот я так пытался формулировать, готовясь к нашему эфиру, и мне выплыла эта просто стандартная фраза «too big to fail». Россия просто слишком больша для того, чтобы допустить ее поражение, потому что неизвестно, что будет с силовиками, неизвестно, что будет там с пригожинцами, кадыровцами, ядерным оружием. И Запад как бы поддавливает Россию через войну в Украине, но при этом не форсирует смену режима, падение Путина или там вообще устранение Путина.
Знаешь, коротко говоря, есть тут три таких точки зрения на это. Вот одна точка зрения, о которой ты говоришь, что Запад не поддавливает, потому что опасается хаоса, да?
Да.
С неизвестными последствиями. Это одна точка зрения. Есть вторая точка зрения, что Запад не поддавливает просто потому, что никто не знает той формы, в которой Запад должен давить дальше. Почему? Потому что некоторые формы давления, которые Запад может произвести, они выходят далеко вообще как бы за представление о демократических действиях. И, так сказать, фантастические люди, глядя на ситуацию, могут сказать, а почему, например, страны Запада просто не убьют Путина? Ну, значит, для этого надо будет принять, что сам Запад превратился в такую тоталитарную целостность, которая в состоянии принимать такие решения.
Ну, смотри, нет, здесь поспорю. Я, почему у меня всегда вот это в голове парадигма Второй мировой войны, которая сейчас, ну, в какой-то форме разыгрывается снова. Есть такой глобальный челленджер, к тому же с ядерным оружием, условно говоря, Гитлер с ядерной бомбой, который, так сказать, пока оккупирует соседние страны, но в пределе он хочет бросить вызов всей мировой системе. И Запад здесь, тем не менее, говорит, нет, мы не будем ничего делать с этим Гитлером, пусть оно все внутри как-то само перемолится, пусть он там пока разрушит соседнюю страну и на этом сам истощится, мы вмешиваться не будем, потому что ядерное оружие.
Ну, такая интерпретация возможна. У меня другое представление о том, чем руководствуется европейская и глобальная политика. Она исходит из того, что военные возможности Запада примерно в 5 или там 12 раз превосходят российские военные возможности. Именно это делает несопоставимым с ситуацией 40-45 года и прошлой европейской войной. Путин не является, не располагает никакой осью, который его поддерживает.
Ну да, не может взорвать мир, условно говоря.
Он не может взорвать мир, да. И больше того, надо сказать, что и в прошлый раз это тоже, понимаешь, не так быстро. Британия долго сражалась как бы в одиночку.
Ну, не так как вот. Гитлер, как Саддам тогда. Почему тогда не рассматривать Путина как Саддама?
Да, это гораздо ближе. Но Саддам как бы очень долго и упорно шел к тому, чтобы, значит, против него случилась военная операция. Все понимают, что такая операция невозможна против Путина, но не в этом дело.
Ну да.
Дело здесь главный аргумент как бы заключен в том, что, ну, во-первых, как бы первое обстоятельство. Для трезвомыслящих людей, мне кажется, расчет на то, что русские должны сами с собой справиться, он является, так сказать, правильным пониманием вообще политики. Потому что идея этих гуманитарных интервенций, мало того, что она была ошибочна, она давно уже в прошлом, и сейчас ее никто не поддерживает и не станет поддерживать. А если так, значит, это расчет на внутреннее развитие, плюс к этому. Это расчет на истощение. Да, истощение будет. Конечно, больно смотреть на вот эту войну и на то, на, так сказать, те усилия, которые украинцы тратят на то, чтобы защитить себя, отстоять свободу и суверенитет. Но мир их поддерживает, и они это чувствуют. То есть нельзя сказать, что надо так это интерпретировать, что вот Украина гибнет. Нет, она одерживает победу. Это неплохая ситуация. На самом деле, главный итог даже сегодня этой войны, он заключен в том, что страна, которая там, в 4 раза меньше там, по численности населения и по военным возможностям, она достигла паритета и превратилась как бы в реальную угрозу для самого этого тоталитарного монстра. Вот это...
Ну,
это
может быть, да. Здесь это можно, конечно. Да. Мы хотим, так сказать, слишком многого, слишком быстро в этой войне. Но единственное, конечно, да, хватило бы сил у Давида, чтобы побить Голиафа, чтобы продержаться еще несколько раундов сражения с этим Голиафом. С нами на связи был политолог Александр Морозов из Праги. Но от себя в завершение скажу, что действительно это война мировая. И мир расколот по ее поводу. И мы действительно должны помнить, что в мире 8 миллиардов человек. И только 1 миллиард – это, условно говоря, Запад. 7 миллиардов наблюдают за этой войной, но далеко не все понимают, что это преступная агрессия России против Украины. И не видят это как столкновение России и Запада, России и Америки. И именно поэтому необходима скорейшая и убедительная победа Украины, пока этот неопределившийся мир не поменяет своего мнения. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.